Михаил Веллер. Все о жизни. Фрагменты книги читает автор. Часть шестая.
Здравствуйте, мои дорогие. На прошлой неделе мы говорили с вами, вот сейчас мы коротко повторим, мы говорили о том, что человек устроен неправильно. Он твердо знает, чего он хочет, а делает совсем не то, что, казалось бы, ему надо для себя делать. То, что он полагает главным, оказывается не главным, а главным оказываются ощущения. И стремится этот человек к тому, чтобы испытывать максимальные ощущения. Вот теперь остановимся и поясним немного, к чему он стремится. Потому что, когда человек стремится к здоровью, к благу родных, к богатству, к власти, это понятно. А вот так называемые экстремалы молодые, как ныне они называются, они к чему стремятся? С какую целью человек привязывает себя резинкой за ногу и прыгает вниз головой с 50-метровой высоты? Ну, в общем, примерно с такой же, с какой комсомольцы на самолет еще в 30-е годы страна подготовила 1 000 000 парашютистов. Если кто когда шагал в открытую дверь самолета, даже маленького самолета и с небольшой для самолета высоты, тот это ощущение не забудет. Ощущение сильное и, как правило, хочется еще. Зачем и почему? Для чего Ален Бомбар, преуспевающий парижский врач, вознамерился в одиночку пересечь Атлантический океан? Да не просто пересечь, а на резиновой надувной лодочке, без паруса, с веслами, без еды и без воды. Он хотел доказать, что потерпевших кораблекрушение убивает страх, а не жажда и не голод, и что они могут пить морскую воду. Моряки всегда знали, нельзя пить морскую воду. Питаться сырой рыбой. Туземцы бы только и питались сырой рыбой. И остаться в живых. И Ален Бомбар пересек Атлантический океан. И пил морскую воду. И жив остался. Лечили его потом долго, потому что в язвах у него был весь желудок и весь кишечник, и почки у него ни к черту не годились, и печень его работать отказывалась, и работал он на лекарства, и жив-то он остался жив, но, как в том горестном анекдоте, здоровье было уже не то. Так зачем ему это было надо? Ради науки, да? И вот знаменитый русский путешественник наших дней Федор Конюхов. Ему чего не хватает? На самом деле, да, это слава, его все знают, снимают телевидение. Слушайте, а ведь пропасть в одном из путешествий проще простого. Чтобы, вы знаете, в проливе Дрейка волной смыло одного с яхты, да там десятки тысяч людей бесследно пропали. Вопрос, так что же их всех туда несет? А ведь несет. И тогда мы можем сказать, хорошо, люди стремятся к острым ощущениям. Ну, все это вроде бы знают уже. Но когда люди стремятся к приятным, сильным ощущениям, это понятно. Когда кошка нюхает валерьянку, ей приятно. Когда крыса, о которой мы говорили на прошлой неделе, нажимает свою педальку, раздражая центр удовольствия в мозгу, это приятно. Но каким образом люди могут стремиться навлекать на свою голову несчастье? Вот что пока непонятно. Если бы люди, стремясь быть счастливыми, по дороге ломали себе ноги и были несчастливы, это немного проще, но... А почему вообще существует такая вещь, как садизм, и такая вещь, как мазохизм? То есть наслаждение мучить другого и наслаждение от того, что другой мучит тебя. И психиатр нам ответит, что это, знаете ли, душевное заболевание, что это психопатология, что от этого лечить надо. Он будет прав. Но другой психиатр, немножко умнее, скажет, что в любом человеке дремлют до поры до времени, чаще всего дремлют всю жизнь, зернышки шизофрении и садизма, и мазохизма. Если взять эдакое увеличительное стекло, то эти зернышки можно рассмотреть в каждом.
Потому что сохранились воспоминания еще от времен царя Алексея Михайловича Тишайшего иностранцев, которые попадали в русскую баню и выскакивали оттуда в ужасе. И писали потом, что русские вообще имеют склонность к пыточным камерам. Они нажаривают их до невозможной температуры, а потом суются туда и сидят красные, как вареные раки, до последней возможности, так что выпучиваются глаза, а при этом еще хлещут друг друга вениками, как палачи, а потом ухой выскакивают и прыгают в ледяную воду, и нормальному человеку постичь это невозможно, потому что, в общем, это мучение и пытка. Ну, ни один любитель бани так, наверное, не думает. Но ведь эти сильные ощущения, когда тебе поддают парку, который щиплет и жжет, и обхаживают веником, ведь эти ощущения действительно сродни боли. Вопрос, а чего это люди стремятся к ощущениям, которые сродни боли? Вот что интересно. Почему человек стремится вроде бы к неприятному и плохому? Вот какую задачу надо решить, чтобы понять, почему этот человек гробит все кругом. Почему так часто девушка влюбленная говорит своему юноше влюбленному: «Милый, сделай мне больно». Это еще что значит? Это что, массовый мазохизм, призывающий к массовому садизму? Это говорит о том, что человек, стремясь к сильным ощущениям, стремится не только к сугубо положительным, но и к тем, которые принято называть неприятными, отрицательными. Когда мы наслаждаемся красотой природы, тогда все понятно. А когда мы смотрим неотрывно, как рушится дом, в этом какая красота природы. Когда дети проникают на мясокомбинат и наблюдают в щелочку за работой убойного цеха, это малоприятное зрелище для неподготовленного человека. И детей маленьких, да еще по первому разу, тошнит от этого зрелища. А зачем они на него смотрят? И что их к этому манит? И вообще, почему этот народ так любит индийские мелодрамы в кино? Сейчас-то уж мы подзабыли эти фильмы, потому что Россия их покупает мало. А когда-то они шли валом, причем более в провинции, чем в Москве, и народ шел толпой и слезы утирал, глядя на эти страдания, надо заметить, весьма упитанных и благополучных героев. Почему драматурги всегда писали трагедии, а люди на них ходили? Что, своих страданий мало? Теории на этот счет составлялись давно, и уже древние греки придумали теорию катарсиса, и мы знаем ее в изложении великого Аристотеля. А тем не менее, почему нас манят зрелища катастроф и разнообразных гадостей? Дочитайте о Генри. Среди ночи мы проснулись от криков «Пожар! Пожар!» топота ног. Пошли и мы с Энди полюбоваться зрелищем. Что это нас так тянет ко всем этим вещам? То есть никто не хочет быть погорельцем сам, никто не хочет испытать черт знает какую драму, но вот если гореть будет дом соседа, то мы посмотрим с известным удовольствием. Нет, мы даже помочь можем. А лучше все в кино посмотреть, как оно все горит и взрывается. Нас притягивают ужасные зрелища. И даже когда происходит что-то явно нам не нравящееся, Вот почему это телевидение вечно трупы с кровью нам показывает? Что телевидение делает из журналиста немножечко садомазохиста, которому нравится показывать трупы и кровь? Нормальные же дети школы кончали. В чем тут вечно дело? А почему любому человеку известны ужасные искушения, которым нормальный человек никогда в жизни не следует? Но думает время от времени о том, что если это сделать, то было бы интересно. Например, в театре, лучше в Большом театре, лучше из ложи, яруса из второго, бархат, музыка, зрители. Вот тут партер и окропить. Эдакие чудовищные картины из так называемых типических непристойных искушений. Откуда могут у воспитанных людей браться такие искушения? Или много лет назад в Москве на уровне близ самого высокого произошел случай ужасный. К нам явился наш демократический друг дядюшка Гоможо. Дядюшка Гоможо был принят по высокому культурному уровню и сидел на приеме полуофициальном за столом с вином и фруктами напротив знаменитой актрисы Валентины Серовой, на тот момент жены Константина Симонова. И смотрел дядюшка Гоможо не на портрет Ленина и не на лицо Константина Симонова, а на бюст Валентины Серовой, весьма открытый глубоким декольте. Вот он исправно пил все, что ему наливали, и смотрел на бюст. А когда его смуглое азиатское лицо приобрело кирпичный оттенок, он встал, обошел вокруг стола, зашел к Валентине Серовой со спины, обе руки запустил в декольте и сжал ими то, на что смотрел так долго и упорно. Скандал был страшный. Актриса завопила, поэт почернел, побелел, побагровел. Руки его перехватили, чтоб он, не дай бог, не ударил по голове нашего демократического друга. Дядюшку Гоможо подняли, отнесли в прихожую, одели, увезли. Он был истинный лидер, он следовал своим искушениям. Так вот, откуда они берутся, эти искушения? А оттуда они берутся? Что? Руководствуемся мы обычно во всей деятельности нашей ощущениями, а ощущения наши – это есть инстинкт жизни, который повелевает всем. Вот есть Вселенная, есть материя живая и неживая, есть материя живая низкоорганизованная и высокоорганизованная, вот есть человек, материя совсем высокоорганизованная, и вот вся эта лестница, вся эта эволюция бытия проявляется как инстинкт жизни, а инстинкт жизни и дает себя знать в ощущениях. Инстинкт жизни повелевает «чувствуй и чувствуй и чувствуй». И поэтому мы живем-то тем больше чувствуем. И инстинкт жизни буквально заставляет, буквально диктует. Чувствуй то и чувствуй это. Чувствуй больше. И чем больше всего ты наощущал за свою жизнь и положительного, и отрицательного, так тем полнее ты свою жизнь прожил. И запомним главное. На самом деле мы стремимся не только к положительным ощущениям, но и к отрицательным тоже. Мы сами стремимся к страданиям. Об этом завтра.
Михаил Веллер. Все о жизни. Продолжение следует.